Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абрубанель. В этом выпуске: Ижевск. Садоводы строят баррикады. Ульяновск. Жулье вокруг жилья. Астрахань. Крестьяне возвращаются из города в деревню. Челябинск. Попавших в беду можно спасти. Это в первой части программы. Во второй. Ростов-на-Дону. Оппозицию загоняют в угол. Иркутская область. Жизнь без электричества. Воронеж. Помещик обиделся на крепостных. Вятка. Город с чужим именем. Самара. Поселок сползает в Волгу. Находка. На берегу Грина поют песни и читают стихи. Все это вы услышите в корреспондентском часе радио «Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш.
Зажигается фитиль, делается размах. Уважаемые, запомните, пожалуйста, бросок предупредительный. Вы бросаете умышленно, чтобы он не долетел до врага, чтобы он видел ваше намерение, что вы готовы идти уже на крайние меры.
Эту запись я сделала на садоводческом массиве «Строитель», что расположен на улице Холмогорова в Ижевске. В воскресенье человек 20 членов товарищества собрались здесь, чтобы водрузить, по их выражению, противотанковые ежи на дороге, ведущей к строительной площадке посреди массива. Нынешний год уже пятый, когда три садовых товарищества «Строитель», «Учитель» и «Любитель» оказались под прессом строительной фирмы «Альянс». «Альянс» начал скупать участки за бесценок, потом в ход пошел шантаж, суды, а городские власти в упор не видят ни захватов чужой собственности, ни вопиющих нарушений земельного и градостроительного законодательства. Потому считают садоводы, что руководит «Альянсом» бывший начальник отдела капитального строительства Ижевской мэрии Валерий Рогозин. И сейчас, прямо посреди садовых домиков и грядок с луком и редисом, вовсю идет строительство двух П-образных многоэтажных домов, будет и третий. О том, как отражается соседство со стройкой на садоводстве, говорит председатель товарищества «Любитель» Юрий Чекмарев.
Засыпают участки, посадки мусором, крошкой. Вот сейчас, посмотрите, мы с вами разговариваем. Вот работает экскаватор, видите? Он работает на частной земле, на Ивакинском. Снесли без всякого разрешения, без постановления суда. Просто приехали, снесли строители. И сейчас они прокладывают коммуникации на этом участке.
А Ольга Данилина, владелец участка, рассказывает о безобразиях последних дней.
Но были, да, они берут шланг, вот какой-то у них рука, и прямо вот с десятых стрелок.
Вот
был девятый этаж, да, и, понимаете, и на нас цемент, раствор льют. Мы закричали с сестрой, что вы делаете? Сейчас же, что у всех мобильники, стали фотографировать, они перестали. Потом там идет сплошной мат. Мы с детьми, мы отдыхаем. Мы сказали, что у нас уши от вашего мата уже вянут. Они взяли и на всю мощность включили музыку. У нас головы раскалывались.
Режим психологическое.
Да, они на нас
психологическое давление.
Хотят, то
кроме того, вокруг стройки, прямо вплотную сады, и люди работают. Нет никакого ограждения, которое по всем нормативам строительства должно существовать.
Баррикада из двух составленных из шпал пирамид должна предотвратить, по мнению садоводов, доступ строительной техники для прокладки траншеи под водопровод к строящемуся объекту. Первую попытку они отбили на днях, просто встав на пути экскаватора. Хотя троих человек вместе с бетонной плитой поднял на воздух водитель машины по распоряжению своего начальства. Остроту моменту придает тот факт, что десятки невыкупленных застройщиком участков сейчас, по сути, зависли в воздухе. Администрация отменила свое же постановление о выкупе 52 участков якобы под муниципальные нужды. В бюджете на это нет средств. А у Бориса Дерюшева участок в 6 метрах от стены новостройки. И он, разумеется, не хочет дарить свои 6 соток Рогозину и компании.
Ты нам, с нами рассчитайся по-человечески, угу. Как вот говорили, мы на эти деньги могли соответствующую усадьбу купить и продолжать жить. Ведь я тут 20 с лишним лет, сколько туда вложил средств, и сил, и здоровья. Вот я сейчас на грани нервного срыва уже нахожусь. У меня уже в семье. Вот и что побыть? Успокойся. Я уже не могу спокойно разговаривать. А сколько людей захоронили?
Почему вполне мирные граждане обратились к тактике и терминологии, больше соответствующей военному времени, отвечает Алексей Ильин, председатель массива «Строитель» и лидер комитета защиты садоводов Ижевска.
Показательная акция, что мы уже доведены до предела, что люди, у них уже гнев настолько накопился, что они готовы применять любые средства. Мы используем то, что у нас есть под руками, и к чему нас вынуждают эти захватчики, рейдеры.
Настоящие. Алексей, ну вы ведь таким образом себя под удар ставите.
А куда деваться? Мы не экстремисты. Мы уже дважды оповестили официальными письмами прокуратуру, МВД, главного федерального инспектора. Мы уже неоднократно предупреждали. Мы уже 5 лет защищаем свою собственность и свои права. И ничто, никакие реагирования, мер не принимаются. Нас вынудили.
Кстати, на Ильина заведено уголовное дело о якобы нанесении им травм охраннику Альянса на одной из апрельских стычек. Угрозы и матершина в адрес садоводов – это будни. А милиция, даже если удается вызвать ее на массив, в лучшем случае ограничивается составлением очередного бесполезного протокола. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. Однажды утром жители 9-этажного дома номер 83 по улице Облукова обнаружили на своих подъездах объявление. В связи с созданием в вашем доме товарищества собственников жилья просим погасить задолженность по квартплате. Также жильцы этого многоквартирного дома неожиданно узнали, что они являются членами ТСЖ Стасова. Старший по дому Евгений Лытяков пошел в правление ТСЖ разбираться. Ему дали протокол общего собрания собственников квартир. Из документа следует, что 14 мая 850 собственников из 22 многоквартирных домов, явка 100%, единогласно выбрали председателя правления ТСЖ и счетную комиссию. Возмущенные жильцы дома по улице Облукова, 83, вышли на собрание.
Это просто подлог, кто занимался этим вопросом. А вот мы и выясняем, будем, кто занимался. Вообще каждый житель, и ни сном, ни духом об этом протоколе.
Это все лишь только завлекаловка.
Пикантность и нелепость ситуации еще и в том, что девятиэтажка по Блукова 83 находится в одном микрорайоне, а основная группа домов, объединенных в ТСЖ, совсем в другом, весьма отдаленном. Тогда как жилищный кодекс разрешает объединять в товарищество собственников жилья дома, находящиеся на соседних участках и связанные общей инфраструктурой. В данном случае это не единственное нарушение кодекса, говорит старший по дому Евгений Лытяков.
Кто из вас участвовал в каком-либо собрании по созданию ТСЖ в нашем доме? Поднимите. Нет, никого не было.
Уведомлений не было.
Так, для того, чтобы провести собрание, каждый собственник жилья, подчеркиваю, каждый должен получить уведомление. Причем это уведомление должно быть направлено заказным письмом. Кто из вас получал какое-либо уведомление? Никто не получал. Когда проводят заочное голосование, распространяется бюллетень установленной формы. Кто из вас получал такие бюллетени?
Никто.
Следовательно, вот этот протокол, который утверждает, что голосование проводилось с участием 100% собственников, он является просто-напросто подложным.
Председатель правления ТСЖ Стасова Андрей Григорьев, который пришел на собрание жильцов, назвал произошедшее недоразумением.
Исполнитель, когда составлял вот этот весь протокол, ошибочно внес ваш дом. Если вы так все настроены, не хотите быть в этом ТСЖ, вас никто насильно не держит, можно составить протокол о том, что просто вы выходите из этого ТСЖ.
Когда говорят ошибка, вы извините, какая ошибка? Они что, жилищный кодекс не читали?
Возмущался депутат законодательного собрания Ульяновской области Александр Кругликов. Председатель ТСЖ на этот вопрос не ответил. Когда я вторично спросил Андрея Григорьева, зачем вы пришли на отдаленную территорию, к нему подскочил молодой человек и запретил ему общаться с журналистом. Сам при этом представиться отказался. Однако председатель ТСЖ его почему-то послушался и замолчал. Государство форсирует создание товариществ собственников жилья, ставя в зависимость от этого выделение регионам средств на капитальный ремонт домов. Средства на это аккумулированы в Федеральном фонде содействия реформированию ЖКХ. созданным в соответствии с известным 185-м федеральным законом. За год в Ульяновске появилось 132 ТСЖ, которые объединяют 400 домов. Мэр Ульяновска Сергей Ермаков подтверждает связь между объемом средств на капремонт домов и процентом охвата многоквартирных домов новой формой управления – ТСЖ.
Есть условия. Вот в прошлом году было, если у нас не менее 5% домов находится в ТСЖ, тогда с нами работает Москва по созданию возможности дать нам из фонда развития ЖКХ денег. В этом году уже процент установлен 10%. И, конечно, их надо усиленно ТСЖ создавать. На будущий год этот процент будет 15%. И если наши жители не захотят входить в ТСЖ, с нами просто Москва не будет работать.
Я так полагаю, почти в этом уверен, управлять этими домами, в которых созданы ТСЖ, будут те же самые управляющие компании, которые сегодня в том числе инициируют создание этих самых ТСЖ.
Говорит независимый журналист Геннадий Антонцев. Действительно, ходят по домам и агитируют за создание ТСЖ представители муниципальных и появившихся на их основе частных домоуправляющих компаний. Доверчивым бабушкам говорят: хотите, чтобы ваш дом отремонтировали, тогда подпишите вот здесь, и подсовывают лист заочного голосования, не объясняя ни процедуры создания ТСЖ, ни ответственности его членов. В Ульяновске уже придумали термин «насильственная ТСЖизация». Депутат городской думы Геннадий Бударин говорит, что ТСЖ будут более грамотно контролировать качество капремонта в своих домах.
Никто никого не загоняет. Есть просто люди, которые инициируют создание ТСЖ. Есть жители, сами создающие ТСЖ. Есть частные предприниматели, которые хотят обслуживать. Своего рода ТСЖ же тоже определенный, скажем так, бизнес у многих людей. Или частные управляющие компании. А у нас до сих пор мупы, дути вот эти, которые, я говорю, один слесарь на весь район.
Почему дом по улице Облукова, 83, оказался привлекательным для отдаленного ТСЖ? Потому что он большой, в нем 216 квартир, отвечает бывший исполнительный директор одной из частных управляющих компаний ЖКХ Михаил Задумов.
На нем можно заработать деньги для ТСЖ, потому что статья единственная, на которой зарабатывает управляющая компания или ТСЖ, это содержание и ремонт, так называемый. Вот этот дом, он в месяц где-то около 100 тысяч приносит. Поэтому он оказался таким интересным. В отличие от других соседних пятиэтажек, хрущевских.
Мэр Ульяновска Сергей Ермаков соглашается, что на создании ТСЖ можно построить бизнес.
Начинает видеть и бизнес на этом строить. Создам управляющую компанию, да, из лучших крепких домов, из тех, где платят 100%. И есть возможность этими деньгами поработать в свою пользу. В любом вопросе, когда касается что-то реорганизации или организации, неизбежны перекосы. И они есть. Кто по недомыслию, а кто с хитрецой.
Мэр пообещал выяснить источник злоупотребления в случае с домом по улице Облукова, 83. Кстати, комитет ЖКХ мэрии быстро зарегистрировал ТСЖ Стасова по подложному протоколу. В результате муниципальная аварийная служба тут же сняла дом с обслуживания. Это выяснилось, когда на следующий день после собрания жильцов в квартире одного из них прорвало трубу, но аварийка приезжать отказалась. Там заявили: «Вы к нам больше не относитесь». Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В эфире «Астрахань». Галина Маркина. Житель села Иванчук Астраханской области Владимир Чернышов по профессии водитель. Несколько лет работал на астраханских стройках. Платили, конечно, на объектах по городским меркам немного – 7-8 тысяч. Возможно, иногда премиальные. Но Владимира это устраивало, ведь в селе работы не найти. Однако еще за несколько месяцев до кризиса строительство начало сбавлять темпы и потом вовсе встало, рассказывает Владимир.
Сколько я сейчас езжу, все они не достроен. В Эске там, по-моему, один дом или два дома, все остальные стоят.
К счастью, Владимиру повезло. В прошлом году старейшее село области Иванчук отметило юбилей – 435 лет. На солидную дату сельсовету сделали подарок – «Газель», говорит глава сельсовета Анатолий Филиппов.
Учеников возить на концерты, в школы, бабушек, больницы – здорово.
Появление машины положительно сказалось не только на жизни всех сельчан, но и конкретно на жизни Владимира Чернышова. Он устроился водителем на новый автомобиль. Зарплата, конечно, небольшая, около 4500 рублей, если учесть, что двое детей учатся и каждый день ездят в город, говорит жена Елена.
Из зарплаты в среднем, ну я математика, подсчитываю, у нас выходит 1005 вот только на дорогу. Не считая того, что старший сын учится на коммерческой, где-то 2000 уходит на обучение, вот 7000 из зарплаты уходит на учебу. Ну, а что остается? Ну, у нас еще льготы, поэтому мы за газ платим половину. И в среднем это где-то получается 1000 рублей. Вот остается 3000 мои и 4000 его.
Супруги отмечают, помогает выжить подсобное хозяйство. Вернулись домой из Астрахани в Володарский район и строители музыкального театра. Среди них Кузаир Казбеков. Трудовой договор по истечению срока ему не продлили.
Получали и 15, бывало и 25, бывало и 5. Сколько закроют. Мы и бетонщиками были, и арматурщиками, и кровлей занимались. Так как сейчас там отделка внутренняя, там отделочники работают. Вообще обещали нас отозвать. Вот молчат. Ездили там, сказали, пока не надо.
В начале года в Володарском районе был один из самых высоких показателей безработицы в области, отмечает директор районного центра занятости населения Эльмира Койтембетова.
Дело в том, что мы ведем переговоры с строительными компаниями Астрахани, но тем не менее из-за 94-го закона, где они должны вступать в качестве поставщиков услуг строительным компаниям, они должны участвовать в аукционах, открытых конкурсах, а это все время. И вот мы все ждем, то в апреле возьмут людей, то в мае, теперь нам говорят, что якобы в июне заберут у нас опять этих людей. Но тем не менее... Пока нет.
В условиях кризиса людям пришлось вспомнить русскую пословицу «Где родился, там и пригодился». Возвращаются домой не только работники строительного комплекса, но и, например, торговли. Некоторые чиновники Астраханской области искренне рады наступлению финансового кризиса. Ведь рабочие возвращаются в села. Руководство считает, что благодаря кризису удастся не только существенно увеличить объемы сельскохозяйственной продукции, но и возродить сельскую глубинку. Но поскольку в районах области по-прежнему отсутствуют дороги и в целом инфраструктура. А в ситуации финансовой нестабильности вдруг из ничего создать благоприятные условия для проживания в селе просто невозможно, то, вероятнее всего, переждав грозу, люди вновь покинут свои дома ради достойных заработков. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Елена Гладких – мать-одиночка, попавшая в очень непростую жизненную ситуацию. Ее мама пила, и в 90-е годы, по ее милости, их семья лишилась крова. С тех пор девушка скиталась по углам. Вышла замуж, развелась, потом снова сошлась с мужчиной, забеременела, но будущий отец оказался наркоманом. Лечиться не собирался.
Работать я в последний месяц не смогла, у меня была угроза беременности, попала в больницу. Естественно, за квартиру заплатить не смогла, мои вещи просто вышвырнули, родственников у меня нету, просто в трудный момент никого рядом не оказалось. То есть с моим ребенком с грудью некуда было идти. Что может предложить государство? Меня в центр бомж до решения проблемы, а ребенка в дом малютки.
Елена понимала, что идти и некуда надеяться не на кого. Но она и мысли не допускала о том, чтобы оставить ребенка в доме малютки, даже временно. Потому что это верный путь к отказу.
Я считаю, что женщина должна проходить эти трудности вместе с ребенком. И не рассматривать этот вариант, с кем-то оставить, где-то оставить. В конце концов, когда живешь с ребенком, воспитываешь его, случаются трудности. Мы же не бежим от него отказываться. Но денег нет, ну, чуть-чуть голодно, да, там какие-то проблемы. А я вышла на угол роддома и просто схватила своего ребенка и думаю, куда, вот волю Бога отдала все. И там вот роддом и на углу прям стоит церковь на берегу озера. Я пошла туда. Дальше были приюты, потом мне квартиру дали через СМИ пожить. Потом государство помогло с этой квартирой.
Ей очень помогли журналисты. Местные издания рассказали о проблемах бездомной женщины с младенцем на руках, о том, как приходится ночевать в приютах, обивать пороги учреждений, браться за любую работу, при том, что ребенка оставить не с кем. Елене с малышкой дали комнату в общежитии, потом помогли с квартирой. Она между тем поняла, что в подобной ситуации оказываются сотни и тысячи женщин, и большинство из них от детей отказываются. Однажды она встретила девушку, которая только что сдала ребенка в дом малютки и плакала на его пороге.
А она не знала, что можно пойти взять талон на питание ребенка, что государство дает это питание. Не знала, что нужно за продуктовым набором пойти. Есть соцзащита, есть кризисные центры, и на конце концов есть фонды. Человек этого не знал. Я вот этого незнания, она ребенка, потому что нечем накормить было. Какой-то месяц там трудностей. Я просто подумала, как не знать? И подумала, сколько таких. Вот сколько таких женщин, нормальных, любящих матерей, ну кто просто попал в беду. Тогда уже пришла мне идея, мне хотелось это делать, я не знала, как это будет происходить.
Елена поддерживала отношения с врачами роддома, в котором появилась на свет ее дочь. Зная ее историю, они уважали силу и поступки своей бывшей пациентки. Лена приходила в роддом и общалась с женщинами, которые собирались писать отказную на ребенка. Убеждала собственным примером, обещала поддержку, уговаривала. А потом решила открыть телефон доверия для таких женщин.
Решила, что источник этой проблемы, он в роддоме. Сейчас уже, конечно, так не считаю. Источник нужно искать раньше, в консультации. Но это все приходит с опытом. Да? Сейчас я намечаю и лекции проводить о институте материнства, общаться и развешивать на нашу литературу и брошюрки там, в дошкольных учреждениях. Потому что тоже есть статистика, мною отработана. Я могу сказать, что из 10 отказных мам, это 6 наркоалкозависимых, неблагополучных. 3 это мамы в бантиках, как я их называю, это сами малолетки еще. И остальные из 10 это те, кто попал просто в жизненную ситуацию очень сложную.
Сегодня Елена работает с благотворительной организацией «Преображение России», которая занимается реабилитацией нарко- и алкозависимых. Во многих городах страны есть центры, где люди, стремящиеся вырваться из порочного круга, живут по строгим правилам, поддерживают друг друга, работают. Они могут уйти отсюда в любой момент. Все зависит лишь от их выбора. Некоторые уходят, но многие остаются. Приходят в такие дома и женщины с маленькими детьми. Или те, кто ждет ребенка. Алле 25 лет. 10 лет она употребляла наркотики. От нее отвернулась семья. 1,5 года назад она родила ребенка, на какое-то время отказалась от своей страшной привычки, потом снова сорвалась. Сейчас она беременна 2-м. Пришла в центр, чтобы окончательно порвать с наркотиками и вернуться к нормальной жизни.
Все похоронили меня, как бы все сказали там. Для нас дочь умерла, там сестра умерла, там внучка тоже умерла, как бы, ну, никто вообще со мной не общался. Когда я сюда собиралась, чтобы вот с ребенком, как бы, мама моя осталась, и то договаривалась моя знакомая с ней, потому что я с мамой, как бы, ну, вообще никак не контактировала. А сейчас вот прошло время, как бы, я с мамой, ну, уже начала по телефону разговаривать, то есть она видит то, что это, я там справляюсь. И вообще, когда я пришла сюда изначально, как бы, ну, перекумарила все, и на мир вообще посмотрела другими глазами. То есть у меня эмоции какие-то появились, там, и смех, и радость. Ну, вообще, я даже на людей стала смотреть по-другому. То есть, вот, за месяц, сколько я испытала, тут эмоций всяких разных, да, я вот за 10 лет столько, как бы, ну, в миру не видела вообще, как бы, не обращала внимания. То есть, даже вот солнце светит на улице, и то уже, ну, смотришь не так, как раньше, а там солнце, ну, и ладно. А сейчас смотришь, солнышко, там, вообще, там, классно. Радуешься. Дождик идет, там тоже радуешься. Мир, ощущение вообще становится другое.
Алла собирается забрать сюда, в центр, своего первого ребенка. Здесь она не только отказалась от наркотиков, но и бросила курить. Между тем, Елена Гладки хочет открыть отдельный кризисный центр, именно для матерей. Пока такой возможности нет, и она просто оказывает им помощь, какую может. Центры преображения России действуют во многих городах страны. Там принимают детские вещи и все, что может понадобиться маленьким детям и их мамам. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Свобода в полдень, 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте. В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве на автозаправочной станции в центре Назрани, Ингушетия, пострадал один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Республики. Как сообщалось ранее, взорвалась цистерна со сжиженным газом. В Нижегородской области в военной части погиб военнослужащий Александр Листьев. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на фонд «Право матери», в военной части выдвинули версию самоубийства, однако мать Листьева предполагает, что его убили. Российские правозащитники обеспокоены судьбой студента-чеченца Масхуда Абдуллаева, депортированного в пятницу из Египта в Россию и задержанного в московском аэропорту Домодедово. Число голодающих в мире, по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, достигло миллиарда. Высший законодательный орган Ирана, Совет Стражей, сегодня на экстренном заседании обсуждает итоги президентских выборов. Обещано частично рассмотреть жалобы всех трех кандидатов в президенты, проигравших выборы действующему главе государства Махмуду Ахмадинежаду. Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль готов возобновить мирные переговоры с Палестиной, но без предварительных условий. В Эфиопии выявлены первые случаи заболевания новым вирусом гриппа. Как сообщили BBC в Министерстве здравоохранения страны, заболевшие две девушки, которые учатся в США. Командование США подтвердило, что в результате американских авиаударов на западе Афганистана в начале мая погибли 26 мирных жителей. При этом военные не исключают, что эта цифра может быть и выше. Президент США Барак Обама с восхищением отозвался об иранцах, распространяющих в интернете информацию о массовых акциях протеста в стране. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бочкарев. При попытке провести пикет «Россия без Путина» организаторы акции протеста Павел Нагибин и Борис Батый были задержаны сотрудниками милиции. Нагибина не только задержали, но и жестоко избили. 2 июня, согласно действующему законодательству, в мэрию были поданы заявки на три пикета «Россия без Путина» на 12 июня. Принять в них участие изъявили желание представители Объединенного гражданского фронта, запрещенной ныне партии Лимонова, Солидарности, Левого фронта и Обороны. Судя по тому, как стали развиваться дальнейшие события, у Батая и Нагибина были все основания предполагать, что их попытаются во что бы то ни стало изолировать. Скорее всего, у милиции к ним найдется много вопросов, и заявителей пикета задержат как минимум на сутки, чтобы сорвать акцию протеста. Поэтому Борис и Павел отключили мобильные телефоны и уехали из своих квартир. Приняли решение встретиться с товарищами только во время пикета. Как вспоминает Павел:
«Я ходил в прокуратуру области, имел беседу с начальником управления по надзору за федеральным законодательством Серебряковой Татьяной Александровной по их приглашению. Они меня пригласили туда. Сказали, что пикет вы можете проводить в указанное вами время, потому что администрация дала свое согласие. Никакие отзывы не могут быть сделаны, что уже все поздно, им надо было раньше думать головой. Я попросил ее сообщить об этом в милиции Ленинского района, чтобы они не предпринимали заведомо незаконных задержаний и тому подобное. И она дала мне несколько телефонов прокуратуры Ленинского района и сказала, в случае чего звонить туда. Я был в парке строителей 18:47. Я включил телефон, тут же мне раздался звонок Григория Лизарова, который должен был подойти на пикет. Я сказал, чтобы он там был через 5 минут. Потом вижу, едет машина. Милицейская машина ехала. Там сидели люди в белых рубашках. Вот так посмотрели во все четыре стороны. Оттуда мне типа рукой, давай иди сюда. Я сказал, что я не хочу. Выскочили люди и меня там сбили с ног и стали бить. Запихали, утрамбовали. Мне единственное, что у меня удалось, к руке перекинуть наперед наручники, вытащить телефон и позвонить Григорию. И сказать ему, что я задержан.
По мнению редактора отдела политика областной газеты «Наше время» Владимира Кобякина,
мы имеем дело с так называемым административным восторгом, или еще называют это чиновничий эксцесс. Вот, чиновники на местах действуют по принципу «лучше перебдеть, чем не довдеть», «лучше немного перебрать, но не получить по голове» по всей вертикали власти, так скажем. Поэтому то, что проходит в столице, никогда не пройдет в регионах. На мой взгляд, это абсолютная дикость. И не знаю, о чем она больше свидетельствует. То ли о недальновидности власти, то ли о ее каком-то патологическом страхе, причем страх абсолютно иррациональный. Не знаю, чего тут больше, а может, того и другого вместе.
Местные власти изо всех сил старались сделать все возможное, чтобы эта акция протеста не состоялась. Предполагаемым ее участникам звонили по телефонам, старались отговорить и даже угрожали. По словам члена движения «Солидарность» Валентины Толмачевой,
даже в отказе со стороны администрации не побоялись указать фамилию, не просто сказали, один из лидеров нашего государства, да. Что, дескать, вас побьют. Вы знаете, к нам подходили люди. Ну, очень много было совершенно равнодушных людей. И они шли на зрелище. Вот одна цель, остальное не интересовало. Что даже не интересно было прочитать, что на плакате написано. Подходите, говорили. Вот ко мне мужчина подошел. Она говорит, ну а что, власти, не надо так много людей. Это его мнение. Им достаточно миллиона человек, которые будут обрабатывать трубу. Все. Ну, того, чем они нас пугали, что вот поклонники, они будут очень агрессивно вести по отношению к вам, потому что как вы осмелились. Не было ничего этого. Нет.
Местные власти жестко пресекают все действия представителей непарламентской, а тем более, как принято сейчас говорить, несистемной оппозиции. Даже те, которые строго соответствуют не только духу, но и букве закона, если можно так сказать, последней его запятой. Методы воздействия на представителей оппозиции применяются самые разные. Иногда достаточно простые и грубые, а иногда весьма изощренные. Продолжает Валентина Толмачева.
Я намерена была ехать как делегат на учредительную конференцию движения «Солидарности». Ко мне домой пришел участковый милиционер. Спросил у меня, в какой состоит партии. В общем-то, теперь я, наверное, по-другому бы себя вела. Тогда меня просто запугал. По-видимому, посмотрели по билетам, фамилия указана. Поезд идет через Украину. Он мне говорит, а вот вы не боитесь среди ночи оказаться выброшенной из поезда на российско-украинской границе? Честно говоря, я испугалась, не поехала.
Такое грубое выталкивание непарламентской оппозиции с правового поля, по мнению экспертов, может вызвать достаточно серьезные последствия. И это несмотря на то, что в провинции влияние оппозиции на формирование общественного мнения и ее роль в происходящих в регионе событиях, по мнению Владимира Кобякина, достаточно невелика.
Ее влияние неуклонно уменьшается. Я даже не беру ту непарламентскую оппозицию, которая, ну, так скажем, легальная. Яблоко, СПС, Патриоты России. Но, безусловно, препятствовать таким образом их деятельности я бы не стал. Это, во-первых, загонять в несистемную оппозицию в угол и, как знать, в определенных условиях может быть плодить даже экстремистские организации. А экстремизм, по-моему, не нужен ни одному обществу.
После того, как акция протеста осталась без организаторов, сотрудники милиции объявили мероприятие несогласованным, и его участникам пришлось отойти друг от друга на 20 метров, чтобы провести хотя бы одиночные пикеты. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Иркутская область, Екатерина Вертинская. 200 человек, жителей деревни Усть-Куда, уже несколько лет находятся в затруднительной ситуации. В населенном пункте в 20 километрах от областного центра в последние годы ведется интенсивное строительство. Есть много хорошей земли, есть рабочие места, школы, детский сад. Вроде бы что еще надо для сельского жителя? Оказывается, надо, рассказывает житель деревни Усть-Куда Сергей Зайцев.
Ну как жить в жилье без электричества в 21 веке? Я себе этого не представляю. И я хочу знать вообще, кто мне ответит и скажет, когда появится энергия у нас в районе, и когда мы сможем спокойно заехать и жить как говорится, как люди.
Ситуация семьи Сергея типична. 3 года назад он построил жилье на свои заработанные деньги. В местной администрации, куда он, как и все его знакомые, неоднократно обращались, говорят, что вот-вот энергетики построят дополнительную подстанцию. За это время подросли дети, а электричества до сих пор нет. Вот и приходится Сергею, имея собственный дом, снимать жилье у соседей.
Глава администрации Ускудинская поясняет практически каждый раз одно и то же, что вопрос решается. Неоднократно встречались с руководителями восточных сетей. Проходило даже совместное совещание у них как раз по этому вопросу, по строительству подстанции, улучшению качества электрической энергии. Но на данный момент, как таковой, вопрос не решается. Значит, как оставалось все несколько лет назад, так все и остается.
Нужно отметить, что на официальные запросы от администрации деревни руководство восточных электрических сетей, организации которой и обеспечивает электричеством эту территорию, не отвечает. Местные жители напрямую обратиться к энергетикам не могут. Получается замкнутый круг. Хотя крупнейшая Иркутская ГЭС, снабжающая весь регион, находится рядом. В прошлом году несколько жителей деревни по программе «Молодым семьям доступное жилье» получили сертификаты. Получил его и наш собеседник Анатолий Медведев. Поверив местным властям, он начал ставить в родной деревне дом. Сейчас стройку остановил. Перспективы подключиться к электрическим сетям не ясны.
Мало того, бедствуют и те, у которых она есть, потому что ее не хватает. Это выражается в том, что в периоды, когда электроэнергии потребление возрастает, то есть это зимний период, напряжение На некоторых подстанциях доходит до 150 вольт. То есть в доме у человека 150 вольт.
Такая же ситуация и в соседних деревнях. Что делать, когда энергетики хранят молчание, а местные власти только обещают решить проблему, местные жители не знают. Селяне могут терпеть дольше, чем горожане, но нервы, как они говорят сами, уже на пределе. Для Радио Свобода Екатерина Вертинская, Иркутская область.
Михаил Жеребятин, Воронеж. Известно, что провести газ в дом оказывается для бюджета многих сельских семей делом весьма затратным. В Бутурлиновском районе Воронежской области местное подразделение «Регионгаза», которым в ту пору руководил депутат облдумы «Единорос» Николай Котельников, для жителей сел Патокино и Елизаветино предложило возможность расплачиваться за работы земельными паями. Как бы с согласия самих селян. Но люди стали сопротивляться начинанию, а сама эта история получила продолжение в суде, куда депутат обратился за защитой чести, достоинства и деловой репутации, посчитав их ущемленными своими избирателями-крестьянами. Рассказывает адвокат крестьян, директор Центрально-Черноземного центра защиты прав СМИ Галина Арапова.
Вообще, сама ситуация была довольно странная, потому что было понятно, что человек, облеченный достаточно серьезной властью, влиятельный, богатый, судится с простым крестьянином и пытается добиться чего-то, что само по себе не делает ему чести. Даже пытаясь защитить свою честь и достоинство, которое он полагал, что они были нарушены этими жалобами, не метод вообще для влиятельного человека заслуживать простых крестьян, его же избирателей, которые высказывают критику в его адрес. Тем не менее, этот процесс, первая его фаза прошла на ура, потому что, как влиятельный человек в районе, все абсолютно начальники там его приятели, уж как минимум, к сожалению, к большому, в том числе и в прокуратуре, и в районном суде. Поэтому, когда поступило в суд исковое заявление, дело рассматривал сам председатель районного суда Дульников, который вынес решение, не подвергающееся вообще даже критике. Это просто кромешный правовой кошмар. То есть вот за такие решения надо по-хорошему дисквалифицировать из судей. То есть человек совершенно не понимает, не разбирается в этой категории дел. Он в нарушении нормотериального права потребовал от крестьянина принести публичные извинения. Это прямое нарушение Конституции. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него.
Областной суд по результатам рассмотрения жалобы ответчиков на решение суда районной инстанции направил дело на повторное рассмотрение. Слово юристу Галине Араповой.
В деле оказалось уже не один Рыбалкин в качестве ответчика, а 28 жителей двух сел, начиная от довольно молодых среднего возраста крестьян и заканчивая людьми, которым там по 90 лет, парализованными, совсем больными людьми, которые, кто еще мог передвигаться, приезжали с палочками в судебный процесс, целый день сидели в заседании. На последнем судебном заседании просто уже становилось людям плохо, потому что с 9 часов утра и до 7 часов вечера трудно выдержать человеку неподготовленному, человек уже с большим, в общем-то, здоровьем. Вызвали скорую, трем ответчикам стало плохо. Тяжелый процесс проходил, потому что люди очень эмоционально реагировали на все происходящее. Их возмущала вот такая наглая, просто вот в глаза ложь, которую говорил Котельников, не стесняясь совершенно. Он абсолютно был уверен в своей неуязвимости. Это его вотчина. Он барин. И любопытно было отмечать, что даже селяне, когда разговаривали с ним, они все время к нему как-то обращались, вот как, ну вы же наш депутат, вы же как бы вот хозяин этих земель. Ну так вы же с крестьянами-то будьте более уважительны, вы же нам помогите, что ж вы нас обдираете? И иногда, когда речь заходила, например, о сотрудниках коммерческой фирмы Котельникова, который занимался газификацией, то, скажем, главного инженера этой фирмы Антипова, крестьяне называли, это же ваш приказчик. И вот эта вот такая вот терминология, которую они использовали, она еще больше подчеркивала вот этот какой-то помещичий характер ситуации, что вот он помещик, а вот его крестьяне, а это его приказчик. Его приезжает инженер и говорит, вот не будет вам трубы, пока земельные паи не сдадите, даже траншею копать не будем. Вот это вот какой-то такой вот очень неприятный привкус того, что как помещик судится со своими крепостными, он постоянно в воздухе витал.
В повторном слушании крестьяне выиграли процесс. Впрочем, Николай Котельников предпринял попытку через областную инстанцию оспорить это решение, объясняя произошедшее таким образом, что это был не суд с рядовыми селянами из-за их жалоб, а целенаправленная кампания, спланированная против него самого бывшим начальством, руководством Воронежоблгаза. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
Вы знаете вранье, что люди Вятки единодушно стали носить псевдоним пламенного революционера Кострикова. Пусть он был золотом осыпан, при чем тут Вятка?
В 1934 году старинный русский город Вятка, как писали в советских газетах по многочисленным просьбам трудящихся, был переименован в Киров в честь большевика Сергея Мироновича Кирова-Кострикова. Однако далеко не все трудящиеся были согласны с таким решением, рассказывает уроженец Вятки известный русский писатель Владимир Крупин.
Вот это мне отец рассказал. Запрещали произносить слово «Вятка» под угрозой. Штрафовали за то, что я сказал слово «Вятка». И рубль штрафа плати рубль. А рубль до 30-х годов было очень много, значительно. И вот один мужчина сказал «Вятка». Подскакивает милиционер, говорит «штраф». А мужчина достает из кармана, у него только 5 рублей. Но у милиционера сдачи нет. Что делать? И тогда мужчина с чувством сказал «Вятка, Вятка, Вятка, Вятка». То есть он на 5 рублей наговорил. Ну как жить в городе имени получей русского народа? Как жить на всяких улицах Люксембурга, Фурицких, Кларксветки? Ну, это ж ненормально. Просто ужасает и приводит иногда даже в смятение.
Недавно по инициативе губернатора Никиты Белых была образована рабочая группа по изучению общественного мнения по вопросу о возвращении исторического имени Вятка. По просьбе этой рабочей группы историческую экспертизу названия города, а также обзор общественно-политической деятельности Сергея Мироновича Кирова-Кострикова провел доктор исторических наук, заместитель директора исторического института при Академии наук Владимир Лавров.
5 декабря 1934 года постановлением в ЦИК Вятка была переименована в город Киров. Причем в постановлении Вятка названа родиной Сергея Мироновича Кирова. Вот это не соответствует действительности. Это является фальсификацией истории. Сергей Миронович Костриков родился в городе Уржум, а в Вятке Костриков Киров вообще никогда не был. То есть его революционная и политическая деятельность никак не связана с Вяткой. Киров был верным сталинистом, может быть, даже больше других словословил Сталина. Киров – это человек, который проводил массовые репрессии против Академии наук СССР. То есть на его совести репрессии более 500 членов Академии, в том числе замечательный, выдающийся историк, академик Сергей Федорович Платонов. Репрессии против такого человека, которого обвинили там в подготовке монархического переворота, восстания и прочей ерунде. Я уж не говорю про крестьян, которые во время активизации, про строительство известного канала и так далее. Я говорил только про историков. Киров, как и другие коммунисты, отрицал общечеловеческую нравственность и ненавидел демократию. Поэтому сохранение в демократической правовой России его имени в названии города является явным анахронизмом. Безусловно, в демократической России у вашего города будет название «Вятка».
Категорически против названия «Вятка» выступают кировские коммунисты, говорит секретарь обкома КПРФ Алексей Вотинцев.
Мы считаем и знаем, что большинство кировчан против переименования, потому что опросы, которые проводились, 72% они были против переименования. Студенты провели, они выборку социологическую сделали, все по нормам. И 35 тысяч студентов, вот в общей выборке было опрошено 300, из них вот 76 высказались против переименования. Кроме еще у меня лежит здесь около 50 тысяч подписей против переименования. Люди, которые вот выходили, воевали, вот подходили ко мне, у них погибли кировчане, захоронены. Они хотят, чтобы вот, по крайней мере, на их веку город остался Кировом. Молодежь очень многое за Киров. Для них это стало имя нарицательно. Они уже не относятся там к Сергею Мироновичу, это, а больше просто Киров и Киров.
За последние дни в городе прошли акции как за Киров, так и за Вятку. Бессрочный пикет перед зданием правительства области проводят коммунисты. В Красной палатке на Театральной площади идет сбор подписей за советское название.
Я в Кирове живу 29-го года. Вот так. только Киров, Киров, Киров. Это родной город для меня, и вообще не надо этим заниматься.
Для чего Вятку выращивают? Из-за того, чтобы грязь была, она есть вот. Только за центральную уйди улицу, там вот именно там и Хлынов можно вспомнить, и все.
Мы за Киров потому, что мы не дураки, чтобы бюджетные деньги тратить.
Противоположного мнения придерживаются участники акции за историческое название Вятка.
Потому что Вятка – это историческое название нашего города, и я думаю, что восстановление корней – это весьма важно.
Тоже за Вятку и за возвращение, так сказать, монархии в России.
Ну, может быть, речь идет о таких тонких материях, как назвать город, так и будет в нем житься. Если это Киров, это видно деятель коммунистического режима, который осужден уже повсеместно. А Вятка – это наша история, наши корни, наши традиции.
29 июня рабочая группа по вопросу о возвращении исторического названия Вятка должна представить свои рекомендации губернатору Кировской области Никите Белых. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарский поселок Южный из-за слабой укрепленности береговой полосы оказался под угрозой обрушения в Волгу. С 99 года в поселке произошло 6 оползней. Наиболее крупный оползень был в поселке Южный в 2007 году, рассказал сопредседатель Международного социально-экологического союза Сергей Симак.
Здесь оседающие известковые породы, а попала вода. Откуда попала вода? Вопрос. Чтобы это понять, необходимо проводить специальные исследования.
Капитальных работ по укреплению берега Волги в поселке Южный не проводилось. Тем временем береговая полоса продолжает разрушаться, а берег укрепляют в районе местного парка, уничтожая единственное место отдыха в поселке, рассказывает местная жительница Галина Маслова.
Вообще нельзя подойти ребенку вот гулять, выйти, негде. На Гринке это единственное место, где вот река, лес, прийти погулять. Не то что облагородить, обезображивать.
Власти предлагают местным жителям, проживающим в домах у зоны обрушения берега, временно переехать в гостиницу. Однако люди не соглашаются, говоря, что предлагаемое властями жилье гораздо хуже их нынешних квартир. По словам чиновников Самарской мэрии, в поселке Южный в прошлом году выполнена работа по берегоукреплению на сумму 45 миллионов рублей. Построена большая дамба в районе местного парка, на которую израсходовано 120 тысяч тонн горной породы. Но этого недостаточно, считает эколог Сергей Симак.
Технологии берегоукрепления известны, бутовым камнем, сеткой это можно делать, но само берегоукрепление занятие достаточно дорогое. При этом оно не будет иметь смысла до рекультивации верхней части, чтобы не было дополнительных оползней.
В 2007 году принадлежащий предпринимателю Сергею Суханову торговый киоск едва не упал с берега в Волгу. Власти не хотят научно подойти к работам по берегоукреплению, предпочитая укреплять берег в районе местного парка, что неэффективно, считает Сергей Суханов.
В планах, как я слышал, то, что у них вот укрепление этой береговой зоны вплоть до остановки. То есть, по ихним планам, они вот этот парк практически должны весь снести. То есть, они уже вот половину парка изуродовали, разрыли, все, и хотят, вот для чего вот это укрепление, не понимаю.
Глава администрации Красноглинского района Самары Олег Грудин говорит, что угроза обрушения береговой полосы в поселке Южный не существует.
В этом году вот то, что было по весне, когда мы ездили туда, еще лед стоял, да, вот я заступил на работу. И то, что вот сейчас, даже в паводок, в принципе, обрушение заметил. Там нормально. Съезды выполнены. Техника просто ушла в настоящий момент. Ждет команды на возобновление фирмы работ, когда будет решен вопрос с финансированием.
Другая точка зрения на проблему у областных властей, которые опасаются дальнейших оползней и обрушения берега Волги в районе поселка Южный. Чиновники Самарской мэрии осенью прошлого года не подготовили бюджетную заявку на проект укрепления Волги, поэтому финансирование не было запланировано в областном бюджете. Губернские власти планировали выделить средства в виде целевой субсидии, но, как выяснилось, начатые мэрии в прошлом году работы по берегоукреплению проводились не по утвержденному областным министерством экологии проекту, рассказал побывавший на осмотре берега Волги министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области Дмитрий Азаров.
Специалисты, кроме Минфина, были здесь 26 декабря, и работы не были выполнены. При том, что администрация в своих письмах уже в марте месяце настойчиво говорила о том, что на 1 января есть объем выполненных работ, превышающий 50 миллионов рублей. Это, конечно, отдельная история, отдельная загадка. Есть риск неэффективного расходования бюджетных средств жителей всей области.
По мнению депутата Самарской Новосибирской губернской думы Андрея Кислова, областным и городским чиновникам нужно решить, кто должен финансировать работы по укреплению берега Волги в поселке Южный.
Садится проводить совещание у вице-губернатора Нефедова, я так понимаю, с тем, чтобы понимать, как и кто будет дальше финансировать. Но я больше чем уверен, и жители тоже могут быть уверены, поселка Южный, что работы здесь будут проведены и берег будет укреплен.
Пока власти выясняют, кто должен финансировать работы по берегу укреплению, местные жители продолжают, опасаясь оползней, жить в своих домах, расположенных на берегу Волги. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Находка» Елена Кашкарова. Три дня в «Находке» шумел 15-й юбилейный фестиваль авторской песни и поэзии «Берег Грина». На фестивальную поляну в район бухты Красного мыса съехалось более 300 гостей со всего Дальнего Востока. 15 лет назад этот фестиваль больше напоминал студенческие капусты. Сегодня же сюда едут самые именитые авторы-исполнители региона, рассказывает руководитель творческого объединения «Берег Грина» Дмитрий Бабченко.
«Берег Грина», во-первых, это авторская песня и поэзия. И 15 лет мы дружим и с песней, и с хорошими стихами. В этом году, например, не только у нас юбилей, в этом году вообще много юбилеев в Бардовском движении, у Визбора, у Акуджавы, у Олешковского, Крачкин, Матвеева, которых юбилеи. Юбилеи песен. И все эти песни будут петься на специальном конкурсе «Министрели песни года».
Такие встречи нужны как воздух. Это общение единомышленников, романтика всех возрастов и профессий. Классик бардовской песни Андрей Земсков.
У нас иногда, часто действительно это делается очень самодеятельно, на очень таком самодеятельном уровне, да? Но когда люди от души эти песни поют, это само по себе уже здорово, что они пришли в гитаре. Это в наше время уже ценность.
В песнях участников фестиваля все те же нотки ностальгии по прошлому, тревога перед будущим, все та же лирико-романтическая песня, родом из 60-х годов прошлого столетия. Для Радио Свобода Елена Кашкарова, «Находка».
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand. Cairo is that now.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение отложить поездку белорусской делегации.
Его в ходе репрессий сталинских времен Литва лишилась около 800 тысяч.
Говорится, что оппозиционеры перешли грани, разделяющие мирные акции протеста.
У нас есть информация об избиениях нескольких.
Были форсированы все основные рубежи и документы на правительственном уровне подписаны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».